Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что?
В связи с яростно подступающим сроком фестиваля Blood-Geld, посвященному реконструкции эпохи раннего средневековья, не отпускает нас эта тема, и она, в принципе, нас пожизненно захватила. Поступает масса вопросов, хотя бы в двух чертах, в двух...
словах.
В двух словах накидайте, как воевали в эпоху викингов. Вот как воевали в эпоху викингов. Это в самом деле серьезный вопрос, который вообще-то двумя словами не опишешь. Но мы постараемся модельно обрисовать то, что мы попытаемся показать людям на фестивале. Вот как воевали в эпоху викингов. Правильно говорить в раннем средневековье, потому что эпоха викингов – это довольно специфическое явление с яркой этнической привязкой.
Угу.
А были места, куда викинги вообще никогда не доплывали, не доходили, и все бы удивились, типа, что это?
И вы не поверите, да, все воевали без них.
Если мы говорим про нас, про Северную Русь, Скандинавию, Балтийский регион, то, конечно, главный род войск внезапно стала пехота. Потому что конница вдруг взяла и исчезла. Опа, потому что совсем-совсем раннее средневековье, то, что называется для скандинавов Вендельской эпохой, для Западной Европы Меровингской эпохой, войска, которые находились у нас здесь, были маленькие в основном. И это были вождества, ярко выраженные. Это были никакие не страны, это были племена обычные, в полном смысле слова. Тут были такие северные папуасы, которые от папуасов южных, которых сейчас можно наблюдать там в Новой Гвинее, в смысле строения головы, очень слабо отличались. Почти совсем нет. Поэтому контингент, ну, не знаю, 100 человек, я сейчас скажу, это довольно серьезная подписка. Были супервождества, то есть союзы племен. Например, так, это полулегендарная, полубылинная держава инглингов, которая якобы объединяла всю Скандинавию. Ну, там, конечно, когда посмотришь на ее на всю, там это от Упсала до Скона, кусок Дании, но все равно много. И вот они собирали средства и ресурсы со своих подданных, и там что-то еще грабили, воровали, еще это, доворовывали римское наследие.
Угу.
И вот у них было тупо много денег, очень, у тех самых вождей, которые могли себе позволить, и которым было нужно некое снаряжение. И вот у них лошади были. Они ездили на лошадях вполне себе, мы это знаем из материалов эпических сказаний, саг, древних саг, что они знали отлично конный бой, они ездили на конях, что нормально совершенно, потому что аристократ, черт возьми, он отличается от всех остальных наличием коня всегда.
И денег.
И, ну, и денег на все это добро, естественно. А потом раз, и эти вождества развалились. По многим причинам мы написали целую огромную серию про эпоху викингов. Посмотрите, пожалуйста, может быть, даже ссылка сейчас появится про эпоху викингов. Они исчезли, и исчезла аристократия, которая может собирать вот все эти огромные деньги в одну точку. И кони, боевые кони, именно боевые кони, резко стали не по карману. Потому что войско демократизировалось. У вас вдруг исчез тот самый человек, который за вас будет отдуваться на войне со своими там братанами. То есть отдуваться на войне будете вы. Внезапно. И поэтому воинские контингенты очень сильно расширились на круг, на всю Скандинавию. И там даже не только Скандинавию, на всю Северную Европу. Очень сильно расширились, но при этом они стали куда более дисперсными. То есть нету больше этого самого огромного союза племен державы инглингов, который может собрать все воинские контингенты в один кулак. То есть самих военных стало больше, но они стали рассеянные по большой территории. А там есть только один способ войны вообще. Это пешая фаланга. То есть понятно, что можно бегать голожопами по джунглям с копьем и луком. Там никакого строя не нужно, и война вся очень простая. Вот ты подкараулил за кустами противника, и его в жопу застрелил отравленной стрелой. Твоя победа.
Красота.
Вот это, собственно, вся война. А тут так не получится, потому что, во-первых, есть места, которые просто нужно оборонять. А когда к тебе придут, там вот этими засадами ты не отделаешься. То есть, нужно будет принимать прямое столкновение. А тут, опять же, все соседи, родственники, друзья... У них ровно один способ. Всегда, везде, греческие полисы, неважно, соединяться вместе плечом к плечу, закрываться чем-нибудь и бить в ответ. Щиты известны. Это просто деревянная конструкция, очень простая, которую можно сделать самостоятельно, даже не прибегая к услугам какого-то специального мастера. Ну, по крайней мере, усилиями своего хутора можно всем наделать щитов. Нужно будет только купить железный умбон и гвоздиков железных, которые, возможно, у вас на хуторе делать не умеют. Кроме того, скандинавы давно уже знакомы с кузнечным ремеслом. У них есть кольчуги, шлемы, качественные мечи, топоры и так далее. Копья, и самое главное, копья. Поэтому бой предполагается именно будет рукопашный в большой мере. Поэтому нужно именно сбиваться поплотнее, чтобы вы единой массой действовали. Поэтому вот фаланга и все. Как действует фаланга? Тут же я прочитал массу комментариев, как это нужно делать.
Узнал о себе много нового.
О себе и вообще об истории узнал много нового. Что вот смотрите, греческая фаланга, неважно, скандинавская фаланга, вот они подходили и начинали тыкать друг друга копьями, месить топорами, и вот там прям там такое.
Так вот все и было.
Так все и было. Нет, друзья мои, это опять же, повторюсь.
Было
это...
немного не так.
Это люди, которые от папуасов очень слабо отличаются, или людей, живущих где-нибудь там в Амазонии.
Угу.
Они именно вот так грызться насмерть будут только в условиях, когда им нечего терять.
Понятно, есть, что мы победим, да.
Или, говорю, когда им нечего будет терять, самое главное, когда их к стенке прижмут и деваться некуда, все, финиш. Ну, понятно, тут мы все и так все умрем, ну и так сейчас еще и вы все умрете заодно. А скорее всего, и это 90% боестолкновений, вот они там самое главное, они не спортом занимались, они войной занимались. То есть вас по весовым категориям и численностям никто не раскидает.
Угу.
Вот вы собрали 150 человек, а они смогли только 50. Когда 50 увидят, что против них выходит 150, они просто сбегут. Ну, или попытаются сбежать. А так, как вспоминаем, кавалерии у викингов нет, пешком их замучаешься догонять.
Угу.
Тут уж у кого это легкая атлетическая подготовка мощнее. Ну, а если выходят более-менее равные силы, там, ну, 150-140 с одной стороны, с другой стороны, 100 и 95, это, считай, одно и то же.
Угу.
И вот эти люди, скорее всего, именно в бой-то друг с другом не пойдут. Потому что у вас сражение окончится тем, что у вас те оба племенных ополчения просто исчезнут. Вы перебьете такое количество друг у друга людей, что,
такой задачи нет.
Что выигравшим легче не станет. Там у них раненые, убитые, вот это кошмар весь будет. Поэтому задача-то победить. Поэтому такого рода столкновения заканчиваются ровно одним способом. Все достают самое главное. Метательные копья и стрелы.
Угу.
И начинают закидывать друг друга издалека, чтобы просто не подходить близко, мало ли что.
Угу.
И, естественно, вот такое столкновение решительной победы одного из бойцов заканчивается почти никогда. Они просто разбегались, расходились, взаимно удовлетворенные.
Нафиг надо, да.
Вот. А что нужно было сделать? Опять же, мы это хорошо знаем из уже этнографического материала, отлично документированного.
Угу.
Пригласить на сражение соседнее племя и договориться с другим племенем, чтобы их вдвоем от того...
Замесить.
Да, и вот вы приходите, начинаете, как это положено, крича оскорбительные слова, кидать друг друга дротики с улицы, постреливать из луков. Ну, возможно, какие-нибудь там отмороженные богатыри схватятся перед строями. Возможно, это совершенно не обязательно. А в это время соседнее племя уже в лесочке ждет, когда те задом-то к ним повернутся. И вот после этого начинается просто резня.
Угу.
Все. Вот это вот, оно, эта война, как она была организована в примитивных обществах, наверное, везде. Может быть, только в деталях оно было по-разному, потому что вон папуасы, например, у них это с доспехами никак вообще. Щиты они, конечно, знают, или там, например, в Амазонии, но, опять же, не норовят схватиться строй на строй. Скандинавы, если приходилось, отлично это умели делать. Это, собственно говоря, их был огромный бонус и огромная вот фишка того, что когда они выплеснулись в виде викингов наружу, они принесли с собой строй щитов, людей в доспехах, вооруженных поголовно копьями, мечами и топорами. Просто этого фактора, того, что они умеют линии ходить все вместе, и вот так вооружены... Вполне хватило, чтобы им вообще никто не мог сопротивляться. То есть, вообще из соседей. Ну, и с ними, в общем-то, не воевали. Ну, обычно как? Если они кого-то доставали сильно, от них просто сбегали в лес. И вот когда они ходили по одному подвое, там, где строй поставить нельзя, ну, там партизанские засады все решают. И опять же, их мало. Рано или поздно они кончатся. В смысле, рано или поздно? Рано, конечно. Они просто кончат, их не будет. Поэтому можно будет их некоторым образом победить. Uh-huh. Ну, или, по крайней мере, в чувство привести, что самое главное. Uh-huh. Не победить, а в чувство привести, потому что скандинавы-то полезные, что их побеждать-то? Они же с собой железо приносят, там у них в Норвегии, в Швеции отличные железные руды. А раз они приносят железо, зачем их куда-то девать? Нужно, чтобы они просто с тебя шкуру не драли.
Да.
И покупать у них железо. Потому что оно очень дорого стоит. А хорошего вообще днем с огнем не найдешь. Вот. И так все было ровно до тех пор, пока они не оказались там, где существует организованное государство. Например, Византия. Потому что у скандинавов, как, собственно, у викингов, у них была главная сила. Это, помимо строя, еще и гигантская мобильность на кораблях. То есть, они причалили к берегу, посмотрели, что ой, тут как-то не очень. Прыгнули на корабль и через двое суток за 300 километров оттуда. Выпрыгивают, о, а вот тут совсем другое дело.
Другое дело, да.
Да, вот тут-то мы и будем, так сказать, делать всякое. Но вот когда они приходят к необходимости завоевания, а не просто грабежа, когда эти вот разрозненные банды соединяются в некие опять крупные вождества, союзы вождеств, куда их людей девать-то, селить надо куда-то, поэтому нужно захватывать земли. Вот наш скандинаво-славянский князь Святослав Игоревич, был бы он еврей, его бы звали Ольгович, по маме, по Хельге, он доезжает до Скандинавии, до Византии, сначала до Болгарии, потом до Византии, и там вдруг оказывается, что у скандинавов нет очень важной вещи. У них есть самая лучшая пехота. Более того, у них пехота настолько хорошая, что даже византийская пехота вот того периода, 10 века, ничего не может с ними сделать. Хотя, вроде бы, Византия – это же наследник Римской империи, которая, вроде бы, что? Кое-что знала про пехоту, мягко говоря. Ну, там это были военные обязанные крестьяне, которые там с нескольких дворов собирали одного. И, в общем, все было понятно. Эта пехота, скандинавской пехоте или... правильно сказать так, славяно-скандинавской пехоте, вооруженной и обученной на скандинавские манеры. Это вообще не соперник. Они ничего не могут с ними сделать в принципе. Вот сражение при Аркадиополе и сражение при Доростале. Все всегда одинаково. Византийская пехота атакует, или наша пехота атакует византийцев. Ну и, в общем, сделать с этими парнями-викингами ничего нельзя. Они пешком просто лучше всех. Но вот у них нет конницы. А значит, они могут разбить, например, ту самую крестьянскую византийскую пехоту, но попробуют этого крестьянина догони.
Уйдет гад.
Уйдет гад. Кроме того, это же у него не его доспехи и оружие, но он выбросит. И будет гораздо легче ему бегать. А у тебя-то твое оружие. Вот ты его точно не выбросишь. И поэтому бежать тебе будет тяжело. А значит, ты победить можешь, а разгромить нет. И вот оба сражения... Но одно закончилось условно в ничью, другое принесло победу, стратегическую победу византийцам. То есть, пехота сталкивается, византийцы ничего не могут сделать, но вот они, самое главное, дают время развернуться своей кавалерии, которая заезжает с выгодного ракурса и атакует. Это, конечно, еще далеко не средневековые рыцари, которые там, заклинив копье на кирасе, несутся так, что сметают все на своем пути. Это, да, очень опасная тяжелая кавалерия, это фрактариев. Викингская пехота их тормозит. Но самое главное, вот тут они попали туда же, куда попали европейцы, столкнувшиеся с скандинавами. У конницы мобильность есть, а у вас нет. Вы пешком за лошадью не угонитесь. Вот кавалеристы подъехали, легкая конница из луков постреляла, тяжелая ударила в копья и уехала сразу. А вам за ним бежать, что ли? Это же бессмысленно. И поэтому вся эта фаланга тормозится. И вопрос, когда ее заставят отступить или разобьют, это просто вопрос времени. Потому что есть у врага маневр, а у вас его нет. Вот, собственно, и все. Вот. И что пришлось делать? Уже при Доростале Святослав Игоревич заставляет своих воинов прыгать на лошадя и сражаться в конном строю. Они непрерывно падают, потому что они не умеют воевать на лошади. Они ездить-то умеют, а воевать нет. Вызывает дикий хохот у византийских катафрактов. Типа, они опять это затеяли. При Доростале ничего не получилось. Но в дальнейшем у нас что? У нас же рядом степняки, соседи наши степные. И мы у них позаимствовали сразу же в течение одного поколения и конницу, и конное снаряжение, и конное вооружение. А причем наша это вот... скандинавская верхушка, очень прекрасно, черная могила, мое любимое захоронение, там лежит парень, одетый просто как хазарин, вот у него вот просто тупо салтово-майская паноплия, при этом каролинский меч, и такой прям крутейший, прям такой пехотный, нормальный, ну, конечно, на лошади тоже можно, но тем не менее, это прямой каролинский меч, не сабля, и молот Тора на шее, Так, на секундочку, славянин Болотор очень вряд ли бы на себе таскал. Ну и захоронение скандинавского типа при этом. Вот, собственно, хазарин, а по костюму, а внутрь вставлен скандинав. Ну или помесь славяно-скандинавская, потому что все-таки это уже далеко не первое поколение здесь, там жена могла быть запросто славянская. Вот примерно так вот это складывалось, так они воевали. Ну а мы попытаемся вам это показать. Причем у нас на фестивале большой бонус. Вы очень много лет такого не видели, посещая фестивали. На всех фестивалях всех пополам делят. Вас 100 человек, а здесь 103. Вот эти 3 человека вы видите, пожалуйста, чтобы было 100 на 100. Иначе нечестно. Угу. У нас все в старинке. Вот у тебя клуб есть 15 человек, вот. А у меня клуб 30.
Выходи.
Мы ж клуб на клуб деремся, правильно. Угу. Поэтому будем драться 15 на 30.
Так даже честнее получается.
Ну, я же не виноват, что ты людей мало набрал.
Да.
Вот, поэтому вот так. Соответственно, вы можете там внутри себя некие коалиции, союзы создать, чтобы можно было все-таки выставить не 15, а 150 человек. Но если противоположная коалиция выставит по политическим соображениям 200, ну так вы тоже сами виноваты. Мы ничего не делим, не подсчитываем, у нас все будет именно по-честному. Никакого спорта, мы враги.
Справедливость.
Да, у нас мы не за спорт, мы за справедливость. Вот так вот. Поэтому приезжайте. Ссылка будет, наверное, под роликом.
Мы уже с нетерпением. Только что мы вернулись из путешествия на Онежское озеро.
О-о-о.
Прекрасно провели время в палатках. Я в палатках лет 40 не бывал. Оказывается, нынешние палатки не чета давешним. Там все хорошо. Прекрасно можно проводить время в палатке.
Так точно.
Ждите нас.
20 августа сего года для зрителей будет день специально целиком выделен. Вот.
Приезжайте все, будет интересно.